уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Программа «Умные парни». И к нам подключился Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета. Герман Сергеевич, приветствую вас.
Категорически приветствую.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», стрим в Ютубе тоже начался, канал «Говорит Москва», пожалуйста, подключайтесь. А сейчас так складывается, что где видим слово «интернет», рядом обязательно слово «ограничение» или предложение по очередным ограничениям. Но сегодня любопытное заявление сделал господин Бастрыкин, который сказал в ответ на советы, цитирую, «не лезть в интернет», сказал, что связанные с безопасностью детей вопросы – это прямая обязанность СК. Говорить о запретах в интернете можно и нужно, надо это делать на основании анализа ситуации в следственной практике. И еще Бастрыкин сказал, это было с пометкой срочно, никогда не предлагал запретить интернет. Ну то есть интернет и ограничения – это вот про детей в большей степени, я правильно понимаю такую логику? Или про что это? Почему становится так больше?
Даже наша передача сейчас «Умные парни» 16+, на всякий случай. Да? Хотя, это когда мы говорим про интернет и говорим про детей, мы же тоже хотим, чтобы они тоже слышали. Да?
Это потому что надо, это потому вот законы такие приняты.
Видите, вы уже смирились, так же вот все тоже смиряются сразу. Да? Вот. Вы знаете, честно говоря, я отношусь достаточно спокойно к и к господину Бастрыкину, и господину Липову с Роскомнадзором, они являются исполнителями. Да? То есть, вот, по большому счету, когда мы с вами что-либо обсуждаем, да, то есть мы всегда должны... Вот, негодяи в Роскомнадзоре там блокируют что-то. Да,
или, очень хорошие люди.
Куда-то лезет.
Не надо негодяев называть.
А дело не в этом. Я сейчас не... Я имею в виду, вот это как сотрудники ГАИ на дороге, или сейчас ГИБДД это у нас называется. Uh-huh. Да? Они выполняют законы, которые приняты. Да? Uh-huh. И все, что сейчас происходит... Это в первую очередь отсутствие законодательной базы, либо ее малость, да, то есть где очень широкий кругозор для действий. Да, то есть, ну, условно говоря, призывать к Бастрыкину или к Липову, к Жарову, когда он был там, не делать этого, у него есть закон, у него есть трактовка. Закон не определяет, он не понимает, что такое фейк-ньюс, да, то есть он не понимает, что такое поисковая система. У нас, если мне память не изменяет, поисковая система первого определения появилась в законе о... забвение. Вы понимаете, закон о забвении, да?
Да.
Абстрактно.
Да? Удалять информацию. Внутри,
да, у нас нет ни определения поисковой системы, ни четкое понимание, что такое мессенджеры. В этом плане они делают то, что считают нужными. Да? В конце концов, мы сейчас же попали в историю, когда, с одной стороны, ковид нас резко опустил в цифру. Да? Обратите внимание, на самом деле это все произошло за последние 2 года буквально. Оно и раньше-то тоже были проблемы. Да? Но вот именно такое глубочайшее погружение произошло за последние 2 года. Плюс, с другой стороны, нас подбил искусственный интеллект, который резко улучшил работу, качество. Да? То есть и банки туда же провалились, все вместе. Поэтому дел, которые раньше следователи получали, ну, условно, одно из 100, да, вдруг у них стали преступления идти, ну, валом. Да? То есть надо же что-то делать. Жалобы, люди жалуются. Поэтому у меня основные претензии по этой части совершенно не к Бастрыкину и не к Липову. Да? Естественно, самый главный комментарий – это Государственная Дума, которая принимает законы, которая должна... У нас, по идее, должно быть, знаете, я не знаю, там сотни законов разного свойства. Да? То есть, которые... Здесь не вопрос не запрета, это очень тонкий момент, а регуляторики. Вот очень так сформулировали, так, знаете, как вот вроде бы как бы... Хочется немножечко в оппозицию зайти, но на самом деле нам нужна регуляторика. У нас сейчас весь интернет – это такая дорога, где вообще нет ничего. Ни знаков, только появляются скоростные знаки, да? Но мы еще даже, наверное, не поделили правостороннее или левостороннее движение. Мы не определились. У нас в разных кварталах совершенно разная история.
А у нас разборки по факту. У нас разборки по факту происходят.
И самое главное, не просто по факту. Они, знаете, вот если есть фейк-ньюс, то мне иногда кажется, что у нас есть фейк-разборки. Да? А, потому что, ну вот, ну, помните историю там с синими китами, да, то есть вот с детьми.
Спещенными, вот, да.
Да, синие киты, доводим детей до самоубийства. И вроде бы там понятно, что делать. Там нужно, если честно, нужно деанонимизация. Вообще ставить вопрос о деанонимизации, например, социальных сетей. Это может быть плохо социально, это может быть плохо эмоционально. Того, кто это предложит, могут там четвертовать, да. А во что все это превратилось? А превратилось все это в фейк-закон. Ну, он реальный закон, имеется в виду фейк-деятельность. Она прям была такая пару месяцев, пока шум шел, да. И мы увеличили ответственность за доведение до самоубийства в интернете. Статья и так была нерабочая, да, теперь стала нерабочая в квадрате. Но мы 2 месяца работали, мы сбили такой, знаете, накат у людей, да, вот, и тема как бы ушла. Хотя на самом деле проблем никуда не делась.
А и что вот решает просто... Деанон устроить? Вот вдогонку вас спрашиваю. Что, если честно вы говорите, говоря, что начинает надо с Деанона интернета, то что мешает, если это очевидно?
Ну, я думаю, что ну, для этого нужно принять решение, потому что следствие, как и любого закона в интернете, а будут ли его исполнять? Да? То есть, что будет с теми? Ну, вот, мы же и живем в этой парадигме, да, когда государство не готово принять решение. Ну, у нас, смотрите, у нас, чтобы закрыть Facebook, был принят закон о локализации данных на территории России. Вот если бы нас спросили... Да. И неважно. Если бы нас спросили в свое время техников, мы бы сказали, не принимайте этот закон, этого сделать невозможно. Да? То есть невозможно. Да? То есть, вот. Потому что все всегда упиралось как раз в деанонимизацию. Да? То есть, и вот этим коротким, длинным путем все время хотели зайти такие фейк-законы, а цель-то была действительно деанонимизация. А если пойти по пути Китая лобовым путем, да, то мы можем остаться без очень многих крупных ресурсов. А этого никто не хочет. Точнее, даже не так, знаете, как... Депутаты же у нас, вы же понимаете, они за свой комфорт, да, а вот за народный комфорт не очень, да, то есть вот. То есть поэтому много принимается такого, что народу не очень хорошо, но если касается их лично, они как-то вот, ну, болезненно. Вы же помните, когда запретили Телеграм, суд вроде бы запретил Телеграм, вся администрация президента, все дружно бегали с Телеграмом. Вот это такая модель.
Не запретил, а пытался заблокировать. Это же тоже тонкость.
Ну, слушайте, ну не надо, вот не надо вот сейчас, знаете, в тонкости, да, российский суд, да, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Все чиновники бегают, пользуются Телеграм. Это говорит, знаете,
ну,
о чем?
Да. О чем?
Это говорит о том, что китайский интернет у нас невозможен. Я всегда, когда меня спрашивают, может ли у нас быть китайский интернет, я говорю, коллеги, надо завести китайцев, да, понимаете, потому что китаец, закон китаец, закон китаец. У нас закон русский, да. Принял там наш суд решение, что надо заблокировать Телеграм, что-то с ним сделать, неважно, да? И все чиновники говорят, не, ну подождите, мне же не было написано, в решении суда не было написано, что там, допустим, в администрации города там, Иванов, там, неважно какого, да, запрещено пользоваться Телеграм. Да где-то туда, куда-то абстрактно, понимаете? Вот когда мне придет такой указ, да, тогда мы и будем пользоваться. Вот, это я не к тому, что Павел сейчас работает, сотрудничает, как я понимаю, все развивается, но тем не менее. Вопрос о деанонимизации – это вопрос о том, готовы ли мы государство поссориться с населением, которое пользуется Гуглом, которое пользуется почтой Гугла, Твиттером, чем угодно, любым сервисом, который на наши запросы не отвечает. Ведь обратите внимание, недавно была совершенно удивительная новость, которая разлетелась, и все отчитались прекрасно, смотрите, Россия – самый крупный поставщик запросов, и самое главное, Гугл очень много удовлетворяет. Они, кстати, из выдачи очень много убирают. Но есть одно «но». Когда дело касается запрашиваемых данных, собственно говоря, о чем всегда был упор, да? Ну, например, кому Google про наши, допустим, органы захотят, у меня есть почта germanklimenko@gmail.com, да? Вот Google по запросу ФБР переписку отдаст, а по запросу нашего ФСБ не отдаст. И вот в этом же весь упор-то идет, понимаете, да? Вот. И те конторы, которые откажутся сотрудничать с нашим правительством, они выпадут из нашего поля. Это деанонимизация, да? И в этом плане мы находимся посредине. Мы не готовы уйти в Китай жестко. То есть Китай же 20 лет назад ушел, когда не было много сервисов, успели создаться свои, да? Вот. И они как бы внутри, у них свой WeChat, свой Baidu, свои какие-то истории есть. А у нас, ну, представим себе, завтра... действительно Липов возьмет и скажет, ну, я мужик, да, то есть, и запретит все, да.
Перерубит кабель, в Одноклассники все пойдут.
Не перерубит кабель, да, то есть, просто у нас перестанет, нам не станут открываться, он напишет письмо в Google, что, коллеги, если выдайте мне переписку Иванова, не выдарит, ну, вас блокируем, все. И заблокируют, и постепенно будет все блокировать. Мы остальные окажемся без Фейсбука, без Google почты.
И что будет? Ну, мы смотрите, же были с вами 5 часов без Google почты и без WhatsApp.
Смотрите, с точки зрения государства вообще ничего. С точки зрения государства вообще ничего не будет, да? Потому что для государства наоборот будет плюсы. Смотрите, доходы от рекламы пойдут все в Яндекс, да, то есть по поиску, да. По почте пойдут в Mail.ru, да, то есть выручка увеличится. Да? Вот с точки зрения государства все будет прекрасно. Внизу будут проблемы, да, то есть вот, население останется без привычных мессенджеров, да, потому что WhatsApp не выдает персональные данные, да.
Без вот заработка в Инстаграме, прошу прощения, без заработка в Инстаграме люди останутся.
Да. Это вообще будет ужас, понимаете, десятки тысяч фитоняшек, да, которые подают которые продают курсы по похуданию, выйдут на Красную площадь, понимаете, да? Вот замены у нас адекватной нет не потому, что мы не можем ее сделать, да, а потому что это же целая инфраструктура. Поэтому вот все, что мы говорим про ограничения, про вот это здесь такое лукавство получается, да, то есть, ну, например, то есть мы можем запретить, но то есть мы как бы людей наказываем, да, людей наказываем, а ресурсы, которые, в общем-то, являются условно как бы виновники этих нарушений, мы наказать не можем. Точнее, можем, но тогда вот будет такой политический процесс.
Но государство, возможно, просто чувствует себя несколько униженным тем, что тот же самый Google не передает нашему товарищу майору то, что он передает американскому товарищу майору.
Но это тогда не государство, товарищ майор так чувствует себя, наверное, униженным все-таки. Государство – это вещь такая большая.
А, ну, потом, товарищ майор идет в Роскомнадзор, не знаю, там, давайте что-то решать. А если про детей, вот смотрите, упор делается на детей. Повод это для ограничений, не повод.
Можно, в стране, в России всегда можно ради детей сделать все, что угодно. Я согласен с вами. Так.
Но вопрос, вот наш слушатель говорит, капитан Джон, по детям я не против вводить ограничения в интернете, а для взрослых оставьте интернет как есть, не нужно блокировать альтернативные, там, оппозиционные, например, для властей мнения. А что по детям, а что надо сделать? Сама госпожа Мизулина, которая дочка...
Которая старшая или которая младшая?
Которая младшая, младшая, Мизулина младшая. Она пытается сейчас проверить... вот этот сериал Netflix «Игра в кальмара», «Игра кальмара», вот этот вот корейский, да, потому что сказала, что там хоть и 18+, стоит, но это не работает, дети все равно смотрят, и надо это проверить. То есть те же самые, маркировки, они признают, что не работают, но все равно надо как-то защищать детей. Или это все-таки повод? И защитить детей никак нельзя.
Вы сразу знаете, как тут вы сразу добавили, знаете, как да, в щи добавили соли, да, то есть еще и Мизулину добавили, да. Давайте вот как-то вот поразить, потому что ее деятельность, она вообще отдельная история, да, то есть я к ней хорошо отношусь, ну, как к человеку, да, но вот к тому, что делает, и там вот эта ассоциация, которая по борьбе, ну, вдумайтесь, есть Netflix 18+, да?
Да.
Маркировка согласна, да, это очень похоже на историю лекарств у нас, да, то есть вот если лекарства там работают, мы либо признаем их маркировку, либо не признаем. Вообще как-то раньше всегда признавали, особенно в кинотеатрах, да. Вот если мы признаем их маркировку, коллеги, давайте заботиться о том, чтобы эта маркировка 18+, не попадала к детям, например, да?
Да.
Вот. А как вы хотите это обеспечить? Зачем проверять сериал? Ну, вот я понимаю, что ей надо... Понимаете, госпожа Мизулина очень хорошо с пиаром все, на мой взгляд, поэтому сейчас все пиарятся на этом сериале, да? Ну, давайте проверим сериал. Что там? Он идет нормальной маркировкой, да? То есть если мы признаем, что там для 18+, норм, да? Тогда давайте разбираться, к детям это попадает. Ну, попадает. Это, знаете, напоминает мне споры. Помните сериал, канал РЕН-ТВ, в бытность перехода, он сейчас у нас больше про инопланетян, арханоидов, по-моему, а может и про политику.
А да, было, знаете, про эротику.
Такой, знаете, я хотел сказать, вольный контент, даже такой, да, свободный такой, да. Вот. И тоже очень много писали, очень много говорили. А они вещали, потому что лицензия не запрещала. Понимаете, интернет вдруг нам показал, знаете, какую интересную особенность. И вообще все, что сейчас происходит, я тут недавно аналогию хорошую нашел. На дороге написан знак 80 км в час. Так. Вот просто есть дорога 80 км в час. А вот вы, например, давайте для примера скажем, вы, Евгений, вы отвечаете за эту дорогу, за этот знак. Да? Я прихожу к вам, я беспокоенный житель, говорю, Евгений, вы знаете, что вот на скорости 80 км в час погибает 100 человек, а если бы было 60, да, то погибало бы 50. Вы, Евгений, мне говорите, я вам сразу вашу речь говорю, вы знаете, я ничего не знаю, вот есть закон, там написано 80 километров. Она говорит, а я прихожу к вам, говорю, вам не стыдно? И начинаю вас со всех сторон осаживать. А вы мне говорите, я, конечно, радостью, давайте закон примет 60 километров в час, я пущу, а я не это, я пишу, я беру там всякие, эти, беру вентилятор, беру говно, накидываю на него, выхожу вас в интервью, а вы говорите, ну 80 километров в час, а я вас, как вам не стыдно? То есть, понимаете, обратите внимание, мы все, вот, все наши вот эти истории, которые сейчас происходят, они находятся погранично. Фейк-ньюс. Что такое фейк-ньюс? Есть закон. Там написано ложь, есть правда. Правильно, да? Что такое фейк-ньюс? Это как бы не доправда, да? То есть то, что не ограничено в законе. И то, что Мизулина собирается делать, у нас же тоже есть очень четкие критерии. Есть маркировка сериалов. Вот она есть. 18+.
Так.
Соответственно, мы либо должны сказать, что давайте начнем с простых историй. У детей должна быть своя симка. Вы знаете, что по закону, да, у ребенка не может быть симки. Мы не можем на него оформить симку, да?
Да, надо симку купить. Ребята должна пойти сама купить. Нет. Симку своему ребенку.
Да, но она оформлена будет на вас, на всякий случай. И это нарушение закона о связи. Мы с этого начинаем. Мы с этого же начинаем. Да, вот у меня у детей я массовый нарушитель. Старших детей, ну, старшие дети уже сами, а младшие дети массовый нарушитель. Потому что у них есть айфоны, у них есть айпады. И на кого оформлены все симки, скажите, пожалуйста?
На вас. наверное.
На меня. Как, соответственно, поэтому контролировать процесс, даже если очень захотеть контролировать этот процесс, ну, там есть что-то, ну, меня, конечно, все. Так вот, основная проблематика, когда мы начинаем заботиться о детях, потому что заботиться о детях можно бесконечно, потому что у каждого есть дети, либо каждый был ребенок, каждому это все, это близко к душе, мы начинаем нервничать, фрустрировать, да? Как? Ну, как мы можем залезть в семью, да, и сказать, коллеги, вот у вас у ребенка iPad, почему у вас не стоит ограничение на просмотр, у вас Netflix на этом iPad у ребенка, да? Почему? Он же может посмотреть там этот фильм? Может, да? Он же оформлен на взрослого ребенка. Поэтому,
на взрослого, кажется, человека, да.
На взрослого человека. Поэтому здесь же речь идет не о контенте, и путается еще история первая. Есть контент легальный, Netflix – это легальный контент. Да. Есть контент нелегальный. Да? Вот Бастрыкин говорит не о нелегальном контенте. А Мизулина говорит о том, что надо проверять легальный контент. Каким образом родители в доме определяются, кто может посмотреть на Netflix детишек, да, то есть могут ли дети посмотреть на у них в доме, как вот этот купленный ими Netflix. Это чья забота? Родительская же, правильно?
Ну да. Ну, от...
а кто сказать, должен
бороться? Вы следите за своими детьми. Ну, как-то так. Вам, ну, что, не стыдно?
Ну, вот 80 км в час, еще раз, неважно, да?
Да, понятно. Вот,
и вы подойдите сейчас к любому кинотеатру, да, посмотрите, как там на фильмы с ограничением 16 лет идут дети, там 10-12 лет, ну, вот эти наши сейчас, которые боевики, все эти истории, да? И там, а там есть такая уловочка, если с родителем, то родители принимают решение за ребенка, да?
Ну,
вот. А вот, да, а вот господин Бастрыкин, он как раз про немножко про другое, он про условные синие киты.
Так.
Деструктивный контент с точки зрения того, что, ну, кто бегает за детьми, педофилы, самоубийцы, наркоманы, да, вот эта часть истории, да, поэтому их надо тоже разводить, да, мне кажется. И в этом плане у него есть моральный, конечно, а другой вопрос, не очень понятно, как с этим бороться вообще в интернете, да, потому что у нас, так как интернет, по сути, деанонимизирован, мы не знаем, кто находится на конце провода, да, то есть если бы у нас было привязано хотя бы, вот, ну вот я сейчас сижу на связи, и вы сидите на связи, там привязана там девушка прекрасная, 18 лет, ну старше 18 не надо, да, а с моей стороны привязан мужчина 56, например, да, и все понятно, да, как таргетировать контент, но при анонимности, по большому счету, не очень понятно, каким образом, даже если проникнуться заботой о психологии детей, да, не очень понятно, как с этим бороться. Я не вижу технических пока путей, для меня это такая загадочная история. То есть, если мы не можем детям ограничить контент, то они все остальное получают наравне вместе с вами, как вы, как я.
Но здесь другой момент тогда, скажем так, если интернет – это такая сфера, где много всякого всего разного, хорошего, плохого, преступного и не что очень… Такое? То другое дело, это вопрос формирования фильтров внутри там, и взрослых, и детей, как противостоять такому. Но другое дело, что это, наверное, все-таки сложнее, чем какие-то технические ограничения ввести. Как то позволить иметь детскую симку и как то сдеанонить аккаунты в социальных сетях.
Ну, вы правы. Еще раз повторюсь. Это примерно как мы с вами вышли на улицу. Вот гуляем по улице, да, то есть вот, и нет ограничения входа, ну, на площадь, например. Все заходят на площадь, а на площадь идет представление, да, и вот, ну, оно какое идет, оно идет для всех, да. И вы там можете гулять, там стоят киоски с вином, с водкой, да, но люди не, мы не знаем, кто они. Им тут можно стучать кулаком по столу, можно ругаться, но если нет четкого запрещения, мы же, понимаете, как очень интересный вопрос. Бизнес, он очень прост. 80 км в час, запрещенный контент, да, то есть, ну, разберитесь, у нас законодательство, например, про порнографию, нет. Когда пытаются, история, простите меня, еще тонкий момент, я на примере фейк-ньюс, да, а на самом деле это на примере и Мизулиной госпожи, да, а государство пытается переложить на бизнес, да, модерацию, принятие судебных решений, ну, например, да, а ведь это тоже такой момент, который, ну, в общем-то, кривой, это то, с чем мы, с одной стороны, мы боремся с Фейсбуком, который не по закону, а по внутренним нормативным актам принимает решение о бане, да? При этом сами же собираем и говорим, смотрите, коллеги, смешники, вот вы обратили же внимание, недавно свежая история, смешники собрались, подписали хартию борьбы с фейк-ньюсом, да?
Да.
И, по сути, государство сказало, а вы сами определите, подожди, то есть, по сути, с одной стороны, мы говорим о том, что то, что делает Фейсбук, это отвратительно и мерзко, и YouTube вместе с ним, да? При этом мы говорим, пусть то же самое отвратительное и мерзкое делают наши же, да? Которые будут выносить не судебное решение, да, возьмем еще тонкий вопрос, не судебное, не то, что это запрещенная история, а то, что, например, я, как Клименко, частное лицо, написал свое какое-то частное суждение, за которое, кстати, готов буду отвечать в суде, да, а мне скажут, нет, это фейк-ньюс, сперва мы поставим галочку, а потом, может, даже удалим тебя за это. Поэтому я просто, тут, понимаете, моя-то речь больше про другое. Uh-huh. Обратите внимание, мы пытаемся решать каждый раз маленькие локальные задачи, когда сама проблематика на порядок шире. Да? То есть, еще раз, у нас отсутствие базовой законодательной базы. То, что у нас, вот, пример, то, что поисковая система определена в законе о забвении, ну, сейчас его пытаются куда-то войти, там другие истории, да? Нам нужно начинать с самого начала. У нас нет, ну, у меня не законченное юридическое, у нас нет корпуса права, да, под виртуальную реальность. Да? То есть, вот в Америке и в Европах они давно этим занимаются, а мы как-то зажглись, помните, это началось с закона о блогерах, да, то есть где вот надо было регистрироваться.
Что они как СМИ должны быть.
Да-да, я за номером 7 там зарегистрировался, кстати, да. Это было очень смешно, но тогда-то закон должен был другой принять. Что такое поисковая система, что такое форум, что такое... Ну, то есть не... А мы увлеклись какими-то, знаете, рюшечками. У нас нет основы до сих пор, да?
Ну как, мы увлеклись, как вы говорите, да, но вы говорите, мы увлеклись рюшечками, но просто потому, что, ну, не надо писать, не надо говорить то, что не надо постить то, что не надо, ну как-то так. И в итоге это получается какая-то точечная борьба
для того,
с кем-то.
Для того, чтобы сказать «не надо», вот у нас Уголовный кодекс вот такой толщины, к нему
это
вот
правда.
Такой же толщины комментарии, да? И самое главное, поймите правильно, там каждое деяние в Уголовном кодексе, да, ведь мы же сами признаем, виртуальный мир такой же, как реальный, да? Только там другие деяния, ну, например, нет границ, мгновенная передача данных, да, то есть, ну просто вот наш классический уголовный кодекс про авторское право, он никогда не предусматривал бесконечное количество копий, да, бесплатных, все же исходили из того, что это невозможно, да, поэтому были одни истории, да, вот, и так далее, там масса разных историй. У нас в этой части, вы сейчас придете к любому цивилисту, юристу, да, здесь, он на вас, вот, это сложная история, давайте будем заниматься, вы знаете, вот, компенсациями, от пожаров, например. Да? А ведь, по идее, это одна из самых важных частей. Мы в нее никогда сильно не лезли.
Но в этой связи, мне кажется, как раз укладывается в логику нашего с вами разговора вот эта новость из Белоруссии, что подписчиков запрещенных телеграм-каналов, запрещенных в Белоруссии, да, ждет уголовная ответственность, подтвердил Спутнику Беларуси глава комиссии по борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма Лилия Ананич. Здесь вопрос, конечно, к Павлу Дурову. И плюс, а мне кажется, что в восприятии чинов, которые говорят, вот давайте бороться так и признавать этих людей тоже экстремистами, им грозит ответственность, что как будто бы ключ шифрования это металлический ключ, который Павел Дуров носит на шее и должен, видимо, кому-то дать и открыть какую-то дверь.
Ну, там история, она, с одной стороны, предельно проста. Подписался на телеграм-канал, который государство считает экстремистским, не запрещенным. Если он запрещен, он закрыт. Да? То есть не имеется в виду, что вот Дуров закрыт. Да? То есть вот государство посчитало, что вот этот канал Next, например, да, у них, как я понимаю. У нас в России можно что-то употреблять, я надеюсь. У нас тут говорят... Белорусские ФСБ пока еще граждан России не похищают из России, мне кажется. Я слышал, по крайней мере. Если тут что-то новое, вы предупредите.
Я думаю, что многие в целях того, что мониторить белорусскую ситуацию, тоже подписаны на какие-то белорусские каналы,
да, вот
которые у нас не приняты экстремистскими. Да.
Вот не очень понятно, насколько граждане России под это подпадут, да, то есть, потому что это у нас белорусского журналиста же забрали в Беларуси. Может, также русских скоро будут забирать в рамках обмена. Вот. Но здесь интереснее история действительно вот в чем. Что, обратите внимание, государство все чаще и чаще перекладывает в связи с интернетом. Ну, раньше как было? Не то, чтобы незнание законов не освобождает от ответственности, но товар, наркотики в магазинах не продавались. Да? А с интернетом получается как? В магазине, например, на Алиэкспрессе, извините, чуть-чуть отойду в сторону, на Алиэкспрессе продаются маленькие прекрасные фотокамеры, да? Человек их покупает.
А, я знаю, к чему вы
Человек их покупает. Историй очень много. Человек их покупает, его тут же принимают и говорят, смотри, видишь закон, да? Хотя его могли остановить. И здесь такая же история. Человек идет, у него все открыто, никто не запретил, никто не закрыл. Государство не сказало, за этой стеной нет закона. И потом еще государство перекладывает на человека принятие решения. А что человек, простите, что он должен принимать решение, что он должен... Откуда он знает, этот телеграм-канал запрещен или не запрещен? Но государство говорит, извини, разбирайся сам. Да. И он подписался на Next, то ему там дали 8 лет. Почему? Потому что опять же в этой трактовке, ну если уж мы в эту трактовку зашли, ну, можно же по аналогии, подписка, можно же принять за согласие участвовать. Если вы записались, там, я не знаю, там есть там, террористическая организация, другое, что она все-таки от нас как-то маскировалась, от нас как-то страшно, да? Мы не знали, там на лбу не было написано, что она какая-то, да? А то мы подписались, 8 лет получили. Вот какая-то такая картина.
Давайте после новостей продолжим, мы вам перезвоним. Герман Клименко с нами. Это программа «Умные парни». Я через 4 минуты продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». У микрофона, прошу прощения, Евгения Волгина, Герман Клименко с нами. Председатель фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента России по развитию интернета. От наших слушателей есть вопрос. Нилс пишет, что так у детей паспорта нет. Это к вопросу Симы. Как в договоре нужны паспортные данные, где нарушение? Так у детей есть номерное свидетельство о рождении, на минуточку.
Да, при есть. Желании там это все про можно. Закон. Речь идет про закон о связи, который не допускает такой истории физически. Не про
и поэтому, да, получается противоречие некое. Есть еще, вот, у нас даже нет закона о правилах коммуникации в интернете. Я в суде не могу обосновать мат в мой, например, адрес и подать в суд, говорит Михаил. Ну, а об оскорблении есть, о клевете есть.
Нет, там, нет, по этой части нет? Суд чуть-чуть продвинутый становится, это правда. То есть, но в целом, но тоже прав коллега, потому что еще раз, суды очень плохо понимают виртуальность, да, то есть они понимают оскорбления где-то в магазине, но вот в интернете начинается много-много разных историй. Более того, я даже могу сказать, что в обычной истории фиксация в интернете даже физически стоит дороже. Нужно позвать нотариуса, нотариус – это отдельная история. В нашей жизни хватает видеофиксации, там, если тебя кто-то оскорбил, матом назвал, свидетелей достаточно, да. В интернете это очень интересная особенность, это удорожает очень резко право защиты, то есть много, то есть там нюансов, конечно, бесконечное количество.
Вы же видели заявление Касперской, которое говорит, не надо так стремиться к цифровизации бытовой жизни, потому что это очень опасно.
Вы сейчас можете прям поднять прям такую прям в моей душе.
У меня работа такая, Герман Сергеевич.
Вот работа. Смотрите. Во-первых, я с одной стороны, то есть, в принципе, Наталья, она как-то сыграла, знаете, как вот, как так сказать честно. Вот смотрите, прокурор, который выходит на площадь и говорит: каюсь, простите меня, люди грешные, нужно снижать ответственность за, там, допустим, кражу кур. Да? Выглядит диковато, потому что прокурор в целом, прокурор, у него работа такая, да, не даже им даже претензий, но он должен свою работу делать хорошо, потому что свою же работу должен делать хорошо адвокат. И когда Наталья призывает к тому, чтобы цифру надо закатать обратно, знаете, в ТикТоке, да, закатай губу, откатай обратно, да, там сюжет такой, да, вот, это выглядит немножечко странновато. С одной стороны, правда заключается в том, что действительно мы настолько резко провалились, что неудобно становится всем. Прям реально, даже нам, и внутри индустрии. А знаете, почему нам неудобно? Почему Наталья Ваня неудобно? Почему мне неудобно? Потому что мы пропустили вперед кого-то, вперед. Нам неудобно не потому, что нам страшно, а потому, что кто-то убежал вперед быстрее нас в этом провале. Мы не удержались, да, то есть, только бывает, отстали, да.
Вот. Про провал-то, я пытаюсь, про провал-то в чем?
Провал, ну как, ну, то есть, пришли другие люди, которые успели встроиться пораньше, да, то есть, мы же были лидерами, Наталья Ивановна была лидером своей истории. И мне кажется, что как раз ее призывы, хотя сама по себе проблема есть, понимаете, очень важно, сама проблема есть, но, например, мне немножечко то есть вот что во мне больше, когда я критикую Сбербанк за экосистему, то, что мне действительно неприятно, то, что он там скупает все, и это данные становятся общими, это большие риски, да, или то, что мы уходим с рынка, да, потому что экосистемы выметают всех. Вот что нами движет, извините.
Не знаю.
Хотя, с одной стороны, вот. А тут, знаете, как любой со стороны, вот я когда что-то говорю про Сбербанк, мне говорят: ты просто, Гер, ты просто вот он пришел, новый молодой Греф, юный, всех объединил, и вас всех старых пердунов с рынка выгоняет, да. И вот, понимаете, парадокс в чем? С одной стороны, безусловно, Касперская права. Наверное, безусловно, прав и я, когда говорю про риски экосистем. Да? Но вот вопрос, мы ли должны об этом говорить? Вот тоже очень важно, знаете, чьи слова. Одно дело, когда говорит Мизулина, другое, когда говорит Рошаль. Да? Одно дело, когда говорит Касперская, другое дело, когда говорит, ну, например, кто у нас мог бы быть там, авторитетом моральным. Да? То есть, ну, там, знаю, Мурат, например. Ну, Мурат, Нобелевский лауреат, например. Да?
Ну, да.
То есть это разные люди из разных страт, да, то есть, и, наверное, единственное, что справедливо, это то, что, и в чем Наталья, конечно, права, обязательно права, то, что мы, у нас и так сзади законодательная база черт знает где находится, да, а мы еще и проваливаемся с огромнейшей скоростью туда внутрь. И понятно, что она просто рядом с синхроном, там ее чуть-чуть продолжить, это рядом с тем, когда вот есть электронное голосование, казалось бы, благо, да, и вдруг мы, ну, общество уже, оно же переворачивается в один момент, да, и вдруг там был Венедиктов, который призывал, что электронное голосование хорошо, и вдруг бабах, это оказалось плохо, да, потому что мы очень быстро, люди, на самом деле, вдруг выяснилось, очень, ну, в интернете
меняют позицию свою, да.
Да, они меняют, но они сами по себе, как социум, очень тормозные, да, то есть мы критикуем, мы говорим о том, что голосование нас не устраивает, ну, такое бумажное, да, и вдруг, когда предлагается технологическое решение, мы вдруг говорим, нет, это плохо, да, то есть мы вообще новое, оказывается, принимаем очень плохо, а у нас тут нового каждый день.
Потому
то
что новое – это что-то неизвестное, а неизвестность рождает тревогу. Это да, как вчерашние новости про мэрию и мост.ру.
Иди. Да. То есть, вот, собственно говоря, даже по-другому. Цифра не убила никого за все это время. Ну, мы там убираем, там, я имею в виду, вот, за 6, вот была паника, 6-часовой локдаун, да? Ну, да. 6 часов, ну, нормально, ну, простояли, да? А ужасы какой? И Цукерберг негодяй, прочее. Ни один человек не погиб. А в этот день в России погибло, там, ну, то есть 50 человек под колесами автомобиля. Но мы же не выходим с вами на дорогу, да, то есть, и получается парадоксально, мы уже как-то автомобили приняли, пережили, смирились с ценой вопроса, мы смирились с ценой вопроса электричества, которое убивает, кстати, там от электричества погибают многие люди, многие тонут в ваннах, например, мы же не запрещаем ванны, и вдруг цифра, которая никого не убила, но она неизвестна, да, это, знаете, это очень максимально похоже, когда люди выезжают, куда нас Поклонску отправили, как это называется?
Кабо-Верде.
Вот, когда люди отдыхают на отдых Кабо-Верде, ну, примерно, да, им предлагают застраховаться. Ну, давайте утрированно. Да. Либо от укуса акулы, да, либо, там, допустим, от аварии на автомобиле. Они страхуются от укуса акулы, да. Акулы никогда никого не кусали, да. Но так как люди про автомобиль все знают, да, про акулу ничего, поэтому они страховку покупают от укусов акул, да. То есть, ну, что их акула покусает, например, да. Вот так же здесь мы действительно... И вот тут очень интересный момент. Какой-то момент времени, когда мы кричали «волки, волки, волки, волки», все выбегали, и все вроде было нормально, да? А сейчас, когда выходит Касперская, когда выходит человек, говорят, коллеги, в общем, что-то не то, уже не очень воспринимается это как риск, да? То есть, по большому счету, очень часто наше государство запугивало тем, что вот у нас в интернете ужасы, да, а оказывалось, что, ну, вроде не такие ужасы. Поэтому здесь очень сложно.
Но это ужасы, знаете как, Герман Сергеевич, мне кажется, это ужасы частного порядка. То есть, например, сотрудники, ну, там, или правоохранительных органов, или организации, которые имеют доступ к камерам видеонаблюдения. Мне лично самой говорил сотрудник правоохранительных органов, он говорит, мы приличный абсолютно человек, он говорит, мы сами понимаем, что за нами есть грешки, что мы там можем подсмотреть за кем-то из родственников, говорит, но мы сами себя останавливаем. Но чем больше людей, например, аккумулированное вот во всей этой системе, тем выше риски, что вот эта вся слежка, почему это называется цифровым концлагерем, это будет, значит, в целях личных использоваться.
Да. Очень важно, что эмоционально цифровой концлагерь звучит страшно. Да. Но если вы сейчас, подождите, если вы сейчас посадите перед собой сотрудника МВД, который в городе Москве живет уже лет 20, работает лет 20 в полях, и спросите его, безопасность как? Он ему ответит, вы знаете, благодаря камерам, лучше, да, нераскрываемость, преступники видят, висят камеры, они проходят мимо. Все. Понимаете, там, где раньше убивали людей, а вы вдруг приходите ко мне и говорите, вы знаете, вот у меня тут... Меня смущает то, что вот если ко мне любовник придет, да, то есть, ну, например, извините, ну, хорошо, давайте на моем примере, да, меня смущает, что ко мне любовница придет, да, а потом вдруг жена как-то увидит, например, да. Еще раз, достигается, есть цена вопроса. Вот вообще любое решение, любой прогресс, это всегда, ну, атомная бомба. Взорвали, погибли Хиросима и Нагасаки, и весь мир перестал, ну, глобально воевать, да, потому что вот ценой такого вопроса, эта цена большая или маленькая? На самом деле, если бы решали до, все бы сказали, нет, это очень большая цена, не надо этого делать, и мы бы продолжали бы дальше танками друг по другу ездить, скорее всего.
Ну, понятно, да.
То есть здесь всегда цена вопроса. Так вот, цифра, это, на мой взгляд, это вообще лучшее, что случилось с человечеством. Но, к сожалению, оно настолько же неизвестное, да, знаете, как инопланетяне прилетели, никто не знает, что они потом нас на фарш пустят. Знаете, в фантастической литературе есть такое допущение, что нас выращивают такие, знаете, гены спора, а потом на еду.
Да, в матрицу.
Нас так размножают, да, то есть вот. А если... Это что значит? Что мы должны перестать есть и размножаться, что ли, да? То есть, ну, я утрированно, да? То есть, что мы должны перестать лечиться, мы должны перестать развиваться, да? Если где-то там... Вот, понимаете, где-то в будущем, наверное, будет цифровой концлагерь. Мы на него посмотрели по телевизору, да? Мы его увидели. В массе фильмов на эту тему масса разных допущений есть. Что мы сейчас должны сделать? Вернуться в леса? Первая часть.
Ну, кто-то даже уходит, вспомните, вакцинацию и вышки 5G.
Ну, я даже комментировать это не хочу. Наверное, другую передачу надо завести, да?
Это для другого телеканала, давайте так.
Да.
Это для психиатров.
Я сперва подумал, что это шутки, да, а потом, когда начал читать, да, действительно, это проблема, да, то есть столкнулась с такой историей. Поэтому интернет – это новая зона, да, которая непривычный и, самое главное, очень быстро наступающий. К сожалению, наверное, основной эмоциональный всплеск у людей вызван тем, что они не могут остаться на берегу. Вот я недавно разговаривал с человеком, который возмущается благом. Я вот как родитель, да, я как родитель. Понимаете, у меня есть здесь вот в смартфончике программка, я могу зайти и посмотреть, там, какие оценки у ребенка, да? То есть у меня нет бумажного дневника. Для меня это кайф. Знаете, вот кайф, 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 да? То есть просто кайф. И самое главное, и подделать нельзя. У меня там наследственность хорошая у детей, да? То есть вот, ну, я любил рисовать там место, там, да? То есть вот я разговаривал вживую с взрослым человеком, многодетным отцом, да, который возглавляет специальную организацию, которая с этим борется. Он говорит, он судится с Москвой, да? Потому что в Москве в школах нет бумажных дневников. Я его по-человечески, с одной стороны, понимаете, по-человечески я его понимаю, вот с одной стороны, да, а с другой стороны, смотрю на него как на, а как бы его куда-нибудь, знаете, вот чтобы рядом не стоять, да, потому что, ну, человек, очевидно, отстал, очевидно, он боится технологий, очевидно, он уже старый, да? Хотя он молодый, ну как, нормальный человек, возраста моего примерно, да, как можно судиться с тем, что это же благо, а он говорит, нет, это не благо, я хочу, почему мне не дают бумажный дневник?
При том, что мы, по сути, самое, в принципе, сейчас самое задокументированное поколение, ваше, мое и так далее. Да. Мы все документируем собственную жизнь, и мы сами добровольно идем, что называется, вот в этот концлагерь. В Фейсбуке переписываемся, фотографии выкладываем, там еще что-то. Но при этом, если это сделает государство, это прям сразу плохо.
Да, совершенно верно. Поэтому здесь нет. Причем реальный человек, который в здравом уме твердо, ну, вроде нормальный человек, да? Он говорит, он, я сужусь, я хочу бумажные дневники. А я технологически представляю себе, как это так? В классе там 30 человек, 29 электронных, один бумажный, да? Как это сделать вообще технически невозможно? И возникает большой вопрос философский. Нам стоять и ждать? Нам слушать Наталью Касперскую? Нам слушать меня, например? Вот мне, например, действительно не нравится экосистема Сбера, вот реально не нравится, да? Там много причин, все можно много, долго говорить, потому что у нас много экосистем. Мне нравится экосистема Яндекса. Но, возможно, это примерно как история с этим же человеком, которого я критикую за то, что он хочет бумажный дневник. Возможно, мне просто нужно спокойненько, ну, не на погост, но можно на дачу уехать, да, и спокойненько там, например, грибы выращивать, которые я люблю, да, под общий геометрический хохот белые, да. Вот, и вот мы находимся в этой сейчас истории, такой, знаете, мы находимся, знаете, даже во время перемен, которые мы не видим, да, потому что даже мы сейчас вещаем, мы вроде радио, да, вещаем в YouTube, вещаем еще где-то, вещаем во всех каналах среды, то есть все меняется, и в этом плане, конечно, ситуация такая.
А, хорошо, но есть еще один аспект. Вот смотрите, эксперты посчитали, сколько часов в день граждане России сидят в смартфонах. В среднем, оказывается, 4 часа 20 минут. Это же извечная история.
Маловато.
Что вот все уходят.
Еще надо.
Мало?
Еще. Больше надо. Больше, конечно. То есть, да. Почему нет? Во-первых, эти эксперты считают не очень правильно. Да? То есть они считают, скорее всего, от 2 лет до 90. Да? То есть, а если посмотреть, как живут школьники, для них это просто инструмент. Он едет. Человек едет в автобус, да, то есть он смотрит либо на улицу в грязное стекло, которое замыто, да, либо читает книжку в смартфоне, да. Важно же посмотреть, что человек в смартфоне делает. В принципе, это и есть то добавленное время. Вот раньше, знаете, было здорово. Раньше можно было действительно посчитать, сколько человек проделал время в компьютере. И там сразу становится аморально, да, то есть люди считают, что ты должен к нему подойти, сесть и полностью отключиться. Сейчас люди, простите, во время секса смотрят смартфон, да, то я извиняюсь что там за подробности, думаю, много разных обсуждали историй, у меня много разных друзей, говорят, ну, там рассказывают разные истории. Вот, а так-то, вот обратите внимание, семьи сидят, и я вам даже могу сказать, вот даже у меня иногда, когда семья собирается большим составом, все сидят, уткнулись в смартфончики, и мы мало того, что общаемся друг с другом, но еще там с бабушкой, которая где-то там, еще где-то там, и вот люди сидят, друг на друга фотографируют, это становится просто новым каким-то стандартом, и смартфон становится, ну, это примерно, как говорится, очкарик, да, в день провел 4 часа. А почему 4? Он же больше времени в очках, он же очкарик, да?
Ну, как будто бы это некая сублимация. Почему-то в восприятии вот тех самых медиков или психологов, да. Это сублимация.
Вы знаете, я знаю много медиков и много психологов, которые к этому уже стали относиться нормально, да, то есть просто как элемент. То есть, ну, ходит человек с палочкой, да, то есть, ну, потому что он старенький, да, то есть его без палочки оставить, да, то есть, значит, нехорошо будет. Мы же ходим все с одеждой, да, вот лето, мы же ходим в одежде, есть какие-то нормы, принципы. Вот у нас есть, появился гаджеты, да, то есть появились, назовем это, коммуникационная среда, да, давайте даже, это не смартфон. Есть часики, да. Которые выполняют ту же самую роль. Есть связь, есть телефон, да. Вот эта вся история про коммуникацию. Кто-то ходит, ну, например, идет и слушает аудиокнижку, да, через смартфончик. Да. Он пользуется смартфончиком. Я уверен, что эти коллеги не включили его в описание, да, то есть они же смотрят, но это...
Ты имеешь в виду кто серфит.
Пятая нога наша. То есть мы всегда ходим, сейчас надо по-другому. Какое количество времени с собой человек носит смартфон? И мы вдруг сами выясним, что это стало необходимым. Я тут недавно убежал на улицу без телефона, да, и у меня был смысл, а что будет, если я его потеряю, да? Вот. И это было неделю назад. Да, и вы знаете, я завел себе второй телефон, сделал его копию, он у меня постоянно активен. И лежит здесь, постоянно активен в понимании, что я там его подзаряжаю, чтобы синхронизироваться. Потому что если вдруг я потеряю вот этот смартфон, то у меня возникнут большие проблемы. Банки, телефоны, письма, коммуникации, связь. Угу. Это же, и у меня смартфон со мной с утра до вечера. Откуда 4 часа? Пользуется и могу гораздо меньше. Но если мы будем считать, знаете, как то, что он постоянно на связи, постоянно меня дергает, знаете, как психологи иногда говорят, вы выключите, детокс сделайте цифровой. Да, это сейчас модная тема, да? А я думаю, я, конечно, могу. А можно я телефоны важных людей оставлю? Знаете, сейчас цифровой детокс, но важные люди оставьте, да? То есть...
Мне на самом деле вот это все опасение людей напоминает, знаете, историю, что вот Анна Ахматова, поэт наша, известно, она не любила выражение поэтесса.
Я помню, что,
я помню,
что я военный, поэтому расшифровали, что Анна Ахматова поэт, но я помню, что я знаю случайно, что...
Я в том числе для слушателей говорю, ни в коем случае не про то, что вы военный.
Сейчас слушатели обидятся.
Ну так вот, она пряталась от мамы в шкафу и ночью читала книжки. Потому что, в общем-то, мама как-то не особенно это приветствовала. Есть такая, не знаю, байка, не байка, но это к вопросу, действительно, это же про средства. Кто-то говорит, что ты ерундой занимаешься, книжки какие-то читаешь, а здесь что ты ерундой занимаешься, в телефоне есть, сидишь.
У меня реально есть подлинник, у матушки хранится замечание. Читал на уроке литературы посторонние книги в школе. Вот я читал, сейчас, «Капитан Сорвиголова», как сейчас помню, то ли во втором классе, то ли в третьем, да? И вот нам что-то рассказывали, а я сидел в толке, что, ну, это же способ потребления. Мне кажется, здесь как раз... Надо говорить о другом, о том, что мы захвачены уже смартфонами, вот уже вот этот спор, сколько мы проводим времени с мобильными устройствами, он закончен, мы с ними постоянно, да, то есть не надо иллюзии пытать. Некоторые родители, то есть у меня сейчас, у меня ребенок младший ходит в 6-й класс, по-моему, да, вот 5 лет мы держались, мы ему не давали телефон с собой, сейчас все, без телефона ребенок в школе, он изгой. Не потому, что они там переписываются. То есть это уже начинается новая среда коммуникации, в которой мы его выключаем. Да? Поэтому взрослые люди ходят со смартфоном с утра до вечера, можно сказать, что мы все, мы уже в сети. Мы уже, мы только должны, вот цифровой лагерь, мы для него, как вы говорите, цифровой концлагерь, мы имеем право сейчас только, знаете, определить, ну, как нас часто кормить будут. Да? То есть, например, вот есть, поэтому есть девушки, которые там рассказывают, нутрициологи, новая такая есть модная история, они вам будут представлять персонализированное меню. Да? То есть это же очень, уже недалеко. Более того, уже сейчас можно, немножечко дороговато пока, но именно заказывать себе, написать, мне 50, возраст, рост такой-то, вес такой-то, там диабет есть, кардиологии нет, да, и вам будут, и хочу там через 2 недели похудеть на 2 кило, и вам будут просто еду присылать. Она пока немножечко дороговата, но за счет ее роботизации скоро будет стоить, это будет прекрасный цифровой концлагерь, слушайте, здоровенькие, пухленькие, свеженькие.
Сытенькие. У нас прям 2 минуты осталось. По поводу дела Сачкова мы с вами еще не поговорили. Все-таки обвинения там, как говорят, предъявлены, информации очень мало. Что это для IT-рынка? Вообще вот это дело.
Ну, есть 2 точки зрения. Первое, что это катастрофа. Второе, что это ни о чем. Да? То есть я считаю, что ни о чем. Это очень узкий сектор, очень специфичный сектор. В IT-секторе и в интернет-секторе никогда... такие истории не использовались как метод давления на компанию. Да? То есть, если бы это была какая-то история с давлением на компанию, то это было гораздо проще использовать методы, известные нам с вами там, налоговыми и иными разными способами. Наркотики подкрыть, все что угодно. Здесь, я думаю, возможно, некоторые конфликты внутри самой этой узкой отрасли безопасности, да, то есть, возможно, да, но никакого риска для... Знаете, там пишут, что вот теперь инвесторы, вот уж теперь, после Баренко-Восток капитала, это да, да, то есть вот. А здесь, да, мне очень жалко Илью, я с ним знаком, да, я не знаю, что там произошло, но для индустрии, к счастью, это не знаковый прецедент.
Герман Клименко был с нами, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, бывший советник президента по развитию интернета, был гостем программы «Умные парни». Герман Сергеевич, спасибо, приходите к нам еще.
Да, взаимно, да. Все, спасибо.
Далее у нас рубрика, потом новости, потом Юрий Буткин. До завтра, с вами прощаюсь. Всем приятного вечера.